Здравствуйте. Самая обсуждаемая тема сегодня – уроки уголовного дела седьмой студии. Закончилось заседание Мещанского суда Москвы. Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела седьмой студии признаны виновными в мошенничестве и хищении 129 миллионов рублей. Они были выделены Министерством культуры на реализацию проекта «Платформа». В качестве наказания – условные сроки и штрафы. Об этой истории будем рассказывать вам в вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, здравствуй.
Здравствуйте. Немного подробнее о решении суда. Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников получил 3 года условно и штраф 800 тысяч рублей. Бывший генеральный продюсер студии, седьмой студии Алексей Малобродский, 2 года штраф 200 тысяч рублей. И экс-генеральный директор Юрий Итин, 3 года и штраф 200 тысяч рублей. Довольно внушительный
штраф. Все получили условные сроки.
Все получили и условные штрафы. Условные сроки.
И штрафы.
Чиновник, бывший чиновник Департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апельбаум, она признана виновной в халатности, но суд освободил ее от уплаты штрафа, так как истек срок давности
ее преступления. Ранее она обвинялась в мошенничестве.
Да.
Осуждена была по статье «Халатность».
Халатность, да. До этого, я напомню, более 4000 человек, представителей российской культуры, подписывали документ, который призывали министра культуры Ольгу Любимову вообще отозвать иск Минкультура к фигурантам дела. Просто закрыть глаза на вот эти вот пропавшие 129 миллионов со счета седьмой студии. Суть конфликта между чиновниками и художниками в том, что отчетность исчисляется цифрами и коэффициентами. Математический расчет рассчитывается и совсем не учитывает тонкости вот этого сценического процесса.
Это так, что такое?
Так говорят сами.
Тонкости сценического процесса, это что?
Ну, вот,
об наличии 129 миллионов?
Да. Вот, допустим, как говорят сами подследственные, ну и теперь уже обвиняемые.
Нет, теперь уже приговоренные.
Приговоренные, да. Им выделялись государственные гранты и субсидии. Выделялись они на фестивали и экспериментальные постановки по заранее утвержденной с Министерством культуры смете. Каждый шаг был утвержден, все подписано. А отчитываться надо было как за стандартные спектакли в Государственном театре, где все есть свое, и свое помещение, и свой реквизит. Mm-hmm. То есть они не имели права из этих денег даже заказывать реквизит для спектаклей, могли только потратить...
Нет, но это неправильно.
Ну, неправильно. Поэтому отреагировал на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что это дело стало поводом проанализировать то, как в учреждениях культуры расходуются государственные средства. И Минкультур проработает системные меры, которые должны исключить повторение подобного дела. Так пообещала, во всяком случае, глава ведомства Ольга Любимова.
Да, и министерство разработало проект закона, я слышал, в котором предлагает разделить сферу управления театром между директором и художественным руководителем. Это, по словам министра культуры Ольги Любимовой, как раз необходимо для того, чтобы дальше творцы впредь не имели дела с финансовыми операциями.
Не знаю.
Это цитата, друзья.
Да, не знаю, правильно это или нет. Ну вот о необходимости...
Значит, творец, иди твори. А умеешь с деньгами обращаться? Иди и бухгалтерию веди.
Вот ты знаешь, народный артист России, художественный руководитель театра «Никитских ворот» Марк Розовский, он тоже говорит, что законодательство нужно пересмотреть. Закон о театре, закон о меценатстве.
Хороший театр, давай послушаем.
Да, но разделить все-таки художественную и финансовую деятельность совсем невозможно. Давайте послушаем.
В театре есть единство всегда и так называемой хозяйственной деятельности, и художественной деятельности. Главное то, что на подмостках, но то, что на подмостках возникает не само по себе, а необходимы декорации, необходимы траты в связи с этим. И заявил о том, что необходимо в корень смотреть, надо смотреть, что происходит в театральном мире. А главным уроком должно быть, наверное, то, что должен быть, наконец, принят закон о театре. Театр должен быть выведен из сферы услуг.
Сейчас по закону у театра всего один руководитель, и Министерство культуры как раз предлагает ввести должность директора, который будет отвечать за финансы. И вот этим самым Ольга Любимова считает, что можно будет исключить вот такие трагические сюжеты, когда художник и творец непрофессионально соприкасаются с деньгами и сметами.
А вот возможно ли это? Сейчас узнаем у директора одного из лучших театров Москвы. Итак, директор электротеатра Станиславский, преподаватель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Российского университета театрального искусства, ну, больше известного как ГИТИС. Ирина Золина на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ирина Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина Вячеславовна, подскажите, пожалуйста, вот ваши коллеги в интервью говорят, что сейчас вот эти законы, которые регулируют хождение государственных денег, в театре вообще невозможно исполнить. И они вот просто невозможно соблюдать смету. Помогите нам разобраться, так ли это?
Ну, здесь все не так однозначно, потому что есть... Московские театры, есть федеральные театры. Если вы чуть-чуть касаетесь темы платформы «Седьмой студии», она была не государственной организацией, у них немножко другая схема работы у частных компаний и так далее. Вот. Что касается, я могу говорить про московские театры, потому что мы находимся в ведении Департамента культуры города Москвы.
В ведении Собянина, в общем, да.
Да, да. Здесь вопрос заключается в том, что работая по 44-му ФЗ у гостеатров, в частности, города Москвы, отсутствует возможность имения наличных денег и осуществления быстрых покупок при необходимости, там, условно говоря, исходящий реквизит, там нужен огурец, соль, курица и так далее, и все прочее, мы все равно это обязаны проводить через тендеры, через госзакупки, через систему портала поставщиков и так далее. И поэтому в этом случае исключает возможность, то есть это связывает руки быстрого оперативного использования денежных средств.
Ну, исключает еще и коррупцию в какой-то мере. Правильно ведь?
Условно.
Угу. Условно, да?
Исключает.
А насколько
нужно? Потому что на тех же порталах поставщиков, через которые мы заключаем контракты, понятно, что мне, допустим, для выпуска нужно достаточно широкий ассортимент мелкого реквизита, да, неважно, исходящего либо не исходящего. Там шурупы, гвоздики, батарейки, лампочки, тут же вата, тут же тот же самый огурец, извините, и так далее, и так далее. И, естественно, я бы пошла бы в магазин, была бы мне, допустим, о чем мы говорим, разрешите театрам иметь банковские карточки, да, вы также будете все видно. Я пошла в магазин, по карточке купила, чек, все платежи видны в системе онлайн, никакого воровства нет.
Но это же очень логично. Мне кажется, почему этого до сих пор-то нет? Мы вот удивляемся.
Не можем пролавировать эту историю. Но это было бы логично, и многим бы упростило бы жизнь театром. Облегчило бы, особенно на период выпуска, когда уже находится на сцене спектакль, режиссер выпускает, он по ходу что-то меняет, срочно нужно что-то приобрести. Это же творчество. Невозможно же за полгода назад, вперед, предугадать, что понадобится. Что-то можно предугадать, но есть мелкий реквизит, который невозможно предугадать. Это может возникнуть здесь и сейчас, в ходе уже сценических репетиций и выпусков. И поэтому у нас контракты проходят через портал поставщиков. Там существует, безусловно, множество компаний, которые под себя формируют эти оферты, заказы, но они исполняют их. Ну, там, к сожалению, бывает цена очень завышенная, чем я бы пошла бы и купила в магазине. Поэтому условно говорю про коррупцию, потому что, с одной стороны, да, в самом театре эта коррупция исключает, но не исключается формирование недобросовестных других компаний, которые на этом зарабатывают деньги, потому что театр завязаны руки.
Ирина Вячеславовна, ну вот а насколько нужны наличные деньги? Вот получается, по вот этому делу «Седьмой студии», что там большая часть всех государственных субсидий обналичивались. Неужели...
То есть получается так, что
вы говорите,
им нужны были как раз...
Вы понимаете, что, безусловно, большинству подрядчиков удобно, когда с ними рассчитывают наличными. Если за наличность делают быстрее, за наличные сделают дешевле, да?
А почему? Почему? Потому что не хотят налоги платить? Или потому что это просто проще?
Ну, то есть это не... проще, потому что по одному контракту, договору, пока ты проведешь всю отчетность и все бумаги, но это, чтобы исполнить один контракт, это нужно несколько пачек бумаги, понимаете, по отчетности. Налоги, ну, опять же, если это ИП либо фирма, неважно, ты встаешь как по упрощенной системе налогообложения, платишь налог только там с доходы или доходы минус расходы. В принципе, здесь, я думаю, что не столько уход от налогов, сколько просто очень много возни. Угу. Другие моменты возникают, понимаете? И, соответственно, да, когда ты, условно говоря, была бы, вот раньше там можно было, когда были наличные в обороте, можно было заказать что-то за наличные, понятно, что минус налоги и так далее, это выходило дешевле. Ага. Сейчас, повторюсь, последние там 5-7 лет это вот московские театры этого просто лишены, это, ну, даже не обсуждается, да, наличные деньги, просто нет априори театра.
Ирина Вячеславовна, а вот у вас должность директор, а да. Ольга Любимова говорит... Творцы впредь не должны иметь дело с финансовыми операциями. А у меня вот вопрос. Значит, вы могли бы, потому что вы директор, да? То есть, по мнению министра культуры, вы могли бы иметь деньги, иметь дела с финансовыми операциями.
А вот я их имею, потому что я директор, я подписываю. Здесь есть такой маленький момент. Ага. Министерство культуры, у него в подчинении федеральные театры. В федеральных театрах, в большинстве, не во всех, уставы сделаны под единоначалие, то есть художественный руководитель, и уже художественный руководитель назначает заместителя художественного руководителя там по административно-финансовым вопросам.
Да, так вот который, у меня к вам вопрос. А что,
который, ну неужели... Который, скажем так, за скобками, да, называется директор.
Да-да-да.
В московских театрах в большинстве все-таки двуначалие есть художественный руководитель, есть директор.
А это правильнее, по-вашему? Вот если он художественный руководитель, но при этом он имеет дело с деньгами, но он умеет обращаться с деньгами, это одно дело. Ну, почему ему сразу надо запрещать? А другое дело, если не умеет, ну, тогда да, тогда назначить директора, продюсера, предположим, да, как в Голливуде. И вот тебе, пожалуйста, он будет заниматься только финансовыми операциями. Почему вообще это нужно разделять? Вот вы говорите, что правильно.
Я считаю, что правильно, потому что художественный руководитель – это в первую очередь творческая концепция развития театра. Uh-huh. Скажем так, есть очень много нюансов – юридических, финансовых, бухгалтерских, правовых и так далее, и так далее. Если художественный руководитель начнет в этом разбираться и в этом сидеть и копаться, ему некогда будет, ставить спектакли, встречаться с режиссерами, обсуждать новые постановки – ему некогда будет заниматься творчеством. Но это не значит, что он не должен быть в курсе, что у него в театре происходит в любой точке его существования. Да? И если у художественного руководителя и директора отношения партнерские, то директор, прежде чем что-то совершит, он обсудит это с художественным руководителем. Так же, как художественный руководитель будет обсуждать постановки или какие-то другие свои идеи и так далее, какие возможные варианты обеспечение этого с директором. Uh-huh. И здесь главное важно слышать друг друга, и чтобы художественный руководитель слышал возможности обеспечения, да, его концепции, его идеи, а директор тоже слышал художественного руководителя, что это не база какая-то, это творчество, да.
В любом случае они должны находить взаимопонимание, да, и не ругаться.
Это должна быть единая команда, дракон, динозавр, о двух головах, И если вот у них есть понимание между собой, это партнеры, в первую очередь, да, тогда проблем нету. Ну, еще раз говорю, почему я считаю, что правильно, потому что если все вопросы, там, финансовый директор, бухгалтерия будут приходить к художественному руководителю, долго ему объяснять, почему вот такое, почему это, почему такая формула и так далее, почему нужно подписывать эти документы, реально у него просто времени немножко другое не будет.
Ирина Вячеславовна, вот сейчас министерство обещает разработать законопроект, который вот эти вот неровности, такие шероховатости устранит. Вы готовы вот участвовать и поддержите в этом министерство? В разработке такого документа?
Не знаю, мне нужно сначала понять, что они хотят разрабатывать, потому что пока то, что я прочитала, мне не совсем ясно.
Угу. Мне кажется, может быть, они сами еще не знают там в министерстве. Просто, скажите, Ирина Вячеславовна, вот дело 7-й студии подтолкнуло Минкульт к тому, чтобы внести изменения в закон? Ирина Вячеславовна.
Я думаю, они пытаются сохранить это
А вот
получается, что...
Должна быть какая-то реакция, потому что за последние 3-4 дня они... Им сейчас там очень непросто, и они должны что-то придумать и что-то сделать, чтобы вернуть какой-то элемент доверия к себе.
Ага. Вот получается, что любое государственное финансирование, субсидирование, это какой-то элемент риска, раз вот так вот, как вы говорите, невозможно исполнить всю смету. Что же в этом случае...
Возможно, но очень сложно.
Да, возможно, но очень сложно. Какие бывают выходы? Что же делать? И вообще, ну, где эти слабые места? Их же надо устранять.
Так, извините, было немножко плохо слышно, а можно повторить?
Да, Ирина Вячеславовна, Елена говорит, а как устранить вот эти слабые места, которые сейчас в федеральном законе существуют? Все-таки это возможно? И вообще, ну вот если такой сложный закон, какие выходы для директоров, для художественных руководителей, пусть там в Москве, пусть хоть в Рязани?
Это должен быть отдельный закон. Дело в том, что по 44-му ФЗ, который работает большинство московских театров, оно относится просто к учреждениям, понимаете? А это совершенно закупки, это две разные, три разные истории. Закупка для библиотеки, да, книг, это одна история. Производство, закупка различного декорации, реквизита и так далее для театра, это совершенно другая история. Завод, который выпускает колбасу, это третья история. Нельзя всех под один закон. Понимаете? И у театров должно быть вот хорошо. Они хотят государство, я тоже только за это, чтобы была чистота, прозрачность и ясность. Да? Чтобы то, что я занимаюсь обеспечением выпуска спектаклей, да, я исполняю в точности законов, чтобы ко мне не пришли и не предъявили, а почему вот так и вот так. Вот. Но здесь театры и учреждения культуры должны быть выведены в отдельные законодательный документ. Пусть это будут закупки, пусть это будут торги, аукционы, но по другим принципам. И все-таки вернусь к любимой своей теме. Не хотите наличные в театре? Ну, была в свое время система, когда была касса, были наличные, там, условно говоря, за вход приходил, под отчет брал энную сумму денег, потом отчитывался там чеками, квитанциями, договорами и так далее. То есть первичная документация. Не хотите это все сложности? Ради бога, банковская карточка. Все в онлайне. Я пошла...
То есть было бы желание, это называется. Было бы желание, да? Есть же возможность.
Да, было бы желание, и тогда бы не было даже не искушения, как сказать, не возникало бы... Мне нужно выпускать спектакль, понимаете? Мне, чтобы провести все через в соответствии с законом, вся подготовка должна начинаться за год.
Ирина Вячеславовна,
мне говорит, я не могу за год, потому что мне там может во время выпуска с режиссером что-то поменяться. А я ему говорю, нет, вот все, что вы сейчас напишете в реквизите, я уже поменять не смогу. Тогда пропадает творчество.
Там пропадает творчество, но электротеатр Станиславский как-то делает так, что творчество не пропадает. Я вам открою секрет, Ирина Вячеславовна, что мы с Еленой все ждем, когда же можно будет уже посетить ваш театр. После пандемии вы уже открылись?
Надеемся,
да. Когда? Когда вы уже открываетесь?
Ну, для зрителей мы откроемся осенью. 17 сентября у нас сбор труппы, и дальше начнем играть спектакли.
Все, ждем осени. Ждем осени. Большое вам спасибо за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Ирина Золина, директор электротеатра Станиславский, преподаватель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Российского университета театрального искусства ГИТИСа. Ирина Золина была на прямой связи со студией радио «Спутник». В принципе, вот эти, то, что нам сейчас госпожа директор рассказывала, о том, что, смотри, пришел, расплатился картой, да, ну мы же понимаем, кто такой режиссер, да? Режиссер это, ну вот мы можем представить себе Виктюка, например. Mm-hmm. Да, он говорит, мне срочно вот для этого театра, вот для этой постановки нужно сейчас, нужно три апельсина.
Бананы,
три апельсина, бананы все лучше. Что угодно, да? И где хочешь их бери, потому что это же надо проводить через сайт вот этих госзакупок, понимаешь, да?
Заранее,
за полгода,
сумму,
да?
А то есть, разместить мне, в принципе, объявление.
Понятно, с чем это связано?
Ну, вот ты знаешь, непонятно, это понятно. Но, с другой стороны, понятна позиция прокуратуры о том, том, что если средства были обналичены, обналичение денег – это все-таки преступное деяние, да?
Да.
Но они считают, что все, что обналичено, то украдено, и вообще никаких спектаклей не проводилось, и суд поддержал эту позицию. Естественно...
А потому что не было, видимо, подтверждающих документов, я так думаю.
Да, естественно... Те, кто сегодня был приговорен, они не собираются обжаловать приговоры, не признают себя виновными, но я не знаю, как правильно в этом деле. Вроде бы спектакли мы видели, да? Мы же ходили на спектакли, были, видели.
Видели.
Да, да. Но обналиченные деньги пропали, исчезли, нет никакого отчета. Вот как вот это вот вообще, как эту позицию разъяснить?
Глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрей Князев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Андрей Геннадьевич, подскажите нам, как правильно трактует юридическая наука, как правильно трактует суд вот такую вот ситуацию, когда вроде бы спектакли были, но по документам их не было.
Не, но суд кто всегда виноват? Правильно трактует, нет?
Ну, там не всех спектаклей не было, да, было выделено более 200 миллионов, а предъявили 129 миллионов. Ну, мне кажется, тут просто из-за того, что, так скажем, творец взял на себя организационно-распределительные роли, это, наверное, не очень правильно. Ну и понадеялся там на людей, которые вокруг. Но на самом деле для государства то, что обналичили деньги, например, на театральные постановки или, например, на строительство школы, да, разницы никакой нету. Вот, приговор условный, хотя там до 10 лет лишения свободы, это преступление относится к категории средней тяжести, и, в общем-то, мог бы быть вполне реальный срок. Ну и необходимо сказать, что вот эти 129 миллионов трем подсудимым необходимо выплатить в равном размере. Так что вот так.
Да, это тоже решение суда.
А вы наверняка следили за этим делом и за всеми судами. Там же это второй уже процесс. И были экспертизы, одна, которая противоречит друг другу. Почему так?
Ну, именно поэтому и третью назначили.
Почему так получается?
Ну, не знаю, бывают такие дела, что экспертиза ни одна с ней не согласна, например, сторона защиты или сторона обвинения. Но в данном случае три экспертизы суд провел, вот, и на последнюю сослался в приговоре. Но о том, что деньги обналичивались, по-моему, как бы не возражают. Поэтому этого нельзя делать в принципе.
То есть этого нельзя делать. Обналичивать деньги нельзя. Мы должны это понять вот прям сразу. То есть обналичивать деньги нельзя, да?
Ну, конечно, это бюджетные деньги, они выделялись государству. Даже если частные деньги мы обналичиваем, и то, в общем-то, какие-то вопросы возникают. А когда государственные деньги проводятся через фирмы-однодневки, какими бы благими намерениями там это не осуществлялось, вот, ну, все равно государство имеет претензии.
Вот вы наверняка тоже видели обращение многих режиссеров театров и их выступления о том, что они все находятся в такой ситуации, и вся их отчетность может подвергнуться вот такому вот критике и искам со стороны государства. К вам вот обращаются по такому поводу, и что вы советуете в этом деле, как вот себя обезопасить?
Не обналичивать деньги, я вот понял.
Нет, ну, кроме того, что не обналичивать деньги.
Прежде всего, конечно, нужно брать на эти должности людей профессиональных, финансистов, управленцев, не должен режиссер, который ставит спектакль, думает совершенно о другом, да, заниматься вот этими делами. Что касается выступления там главных режиссеров театра и так далее, ну, я согласен, по-моему, на это обратила внимание даже министр культуры, что должны таким образом выделяться деньги, чтобы не было невозможности злоупотреблять, и в то же самое время, чтобы творческий человек, ну, не обналичивал, а платил наличными, в конце концов, там, или как-то по-другому. То есть не ставился в такие условия, что без нарушений ты спектакль не поставишь. Вот, наверное, в чем дело. А так, честно говоря, так по-бытовому, скажем, докопаться можно до любого. Поэтому совершенно правильно.
Для любого, кто распределяет деньги, да? К нам с Женей
нельзя.
Ну,
конечно, там это театральная жизнь, или это ж настолько, там, сшили вы юбку для спектакля за 3 тысячи или за 30 тысяч, да? Купили вы там рояль за 1 000 000 рублей или за 90 там тысяч и так далее. То есть, вот, конечно, такие вещи, они как бы, может быть злоупотребление, если нечестные люди на этом потоке денежном сидят.
Хорошо. А вот предыдущий наш собеседник, директор электротеатра Станиславский, говорила, что им вот каждый день буквально необходимы наличные деньги, и они просто связаны по рукам и ногам вот этими законами.
Ну, у меня нет оснований не доверять директору столь популярного и знаменитого театра. Действительно связано. Я думаю, что это дело необходимо рассматривать не только в том плане, чтобы, так скажем, не крали деньги, да, но и в том плане, что государство должно быть, ну, более лояльно, что ли, вот к тратам. Это все-таки это не кирпич купить там или трубы, да, это немножко другое. Может быть, действительно разрешить там и наличными оплату и так далее. Я согласен, что во многом эти правонарушения, они вынуждены.
Благодарим вас, Андрей Геннадьевич. Глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрей Князев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с моей коллегой Еленой Глещинской рассказывали о приговоре Мещанского суда по делу 7-й студии.
Будем в дальнейшем следить за развитием событий, потому что наверняка последуют дальнейшие процессы по этому делу.
Да.